«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Добрый день и добрый вечер. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Наши сегодняшние гости – Алена Геннадьевна Козлова, директор архива Международного общества «Мемориал».
Здравствуйте.
Ирина Степановна Островская, сотрудник архива, член правления Международного общества «Мемориал». Здравствуйте.
Добрый.
И говорим мы с вами о свидетелях сталинизма. Дело в том, что, уважаемые дамы, мои гости являются авторами и исполнителями, я бы сказала, проекта, который проходит в рамках правозащитного центра «Мемориал». Проект называется «Последний свидетель». Что за проект?
Что за проект? Ну, проект в первую очередь проходит в рамках исторического центра «Мемориал». И мы записываем в данном случае видеоинтервью с бывшими жертвами политических репрессий, со свидетелями эпохи, и с теми, кто пережил исторические политические репрессии в разных совершенно, так сказать, видах эти репрессии, которые могли быть. Но это некий, я бы сказала, хвостик той работы, которая началась уже очень давно и которую мы ведем уже 20 лет. Просто действительно сейчас у нас появилась возможность делать видеоинтервью. Это непростая задача. И эта возможность нам и будущим, так сказать, поколениям даст возможность увидеть лица тех людей и посмотреть им в глаза тех людей, которые пережили наш непростой 20 век. И в нашей названии даже нашего проекта «Последний свидетель», мы больше всего закладываем, наверное, идею свидетельства о 20 веке. Угу. Потому что, говоря о репрессиях в нашей стране, мы не можем сказать, когда эти репрессии начались, когда они закончились. Это, получается, жизнь, наполненная такими событиями 20 века, которые, в общем-то, не оставляет, не дает вычленить кусочек, который сказали, вот до этого репрессии были, а после этого репрессий не было.
Уже не было.
Уже не было. Поэтому, потому что причины и следствия, и последствия этих репрессий, они...
Вы знаете, вот объясните и поправьте, если я не права. Был 20-й съезд. Была недолгая оттепель, во время которой были какие-то публикации. Потом было много лет молчания. Потом началась перестройка, и снова заговорили о том, что был страшный период в жизни Советского Союза в 20 веке. Но вот люди, которых вы интервьюируете, люди, чьи свидетельства вы сохраняете, это действительно, Алена сказала правильное слово, конкретные лица. То есть конкретный человек, который может сказать о себе: это было со мной, это было с моей семьей, это прошлось по моему роду. Вот из этого вы исходили? Или там были какие-то, так сказать, другие причины?
Ну, мне кажется, что из этого, конечно, в первую очередь. Понимаете, для нас вообще-то с самого начала, когда только вот возникло наше такое вот общество, у нас была вообще такая гранд-задача записать всех. Перечислить всех, да. Но это же была, эти же были времена романтические, когда казалось, что сейчас вот мы вот сейчас в едином порыве, вот все вместе. А сейчас у нас остается только задача действительно сохранить и записать то, что возможно записать.
И то, что люди готовы говорить, потому что, вот скажите, пожалуйста, до какой степени свидетели и близкие тех, кто сам попал под этот каток, готовы вообще об этом рассказывать? Не самый, прям скажем, такой счастливый период их биографии, наверное.
Да, вы знаете, я думаю, что если бы мы так массированно начали записывать 20 лет назад эти воспоминания, а мы начали их записывать, мы действительно их начали записывать, но надо понимать, какую дистанцию мы прошли за это время, и что мы... Что нас интересовало и что нам люди рассказывали тогда, в начале 80-х годов, в конце 80-х, и что мы слышим сейчас? Ведь сначала нас интересовало, я бы сказала, факты, как это было. Нас интересовала фактура, потому что мы очень мало знали об этом, обо всем.
Угу.
У нас... Ну, были мемуары, изданные после 20-го съезда. Их писали все-таки люди политические,
активные.
Ну, активные и политически обусловленные. обусловленные, да. И действительно они писали о страдании честных коммунистов, вот о страдании. Вот этот формат 20-й съезд задал таким воспоминаниям. И нам хотелось узнать правду, как это было, да, как арестовывали, как судили, как содержали, как допрашивали. Вот эту фактологию. Это люди рассказывали. Но уже еще тогда, я думаю, рассказ о том, что они переживали в это время, какие, собственно, последствия для них были для их семьи после ареста, например, родителя или отца, как они проживали свою жизнь, вычеркивая из своей жизни, из своей анкеты вот этот вот, так сказать, опасный для них фрагмент, вот тогда нас это не то, что не рисовало, до этого еще не доходили руки. Угу. В наших опросах, что ли, в наших
что вообще внутри... Вот сейчас, наверное, трудно представить, хотя возможно. Человек, который, так скажем, без пистолета под лопаткой, отказывается от жены, мужа, отца. Человек, который твердо говорит, это, кстати, описано у Евгения Семеновны Гинзбург в «Крутом маршруте», что да, я недооценила, я недоглядела, что мой муж на самом деле был... Она цитирует там кого-то из своих сокамерниц. То есть вот как можно было переломить человеческое? Что это? Что там внутри сидело? Вы же много брали этих интервью. И я была на презентации проекта, я видела людей, которые плачут, рассказывая о событиях там 70-летней давности. И видела людей, которые продолжают, так сказать, иметь вопросы к своим близким. Что там внутри у них?
Вот она, проблема нашего человека, который живет в течение всей своей жизни, сам не понимая, что он из себя представляет, куда, как ему себя вести, что делать, как подстроиться, как вмонтировать свою жизнь вот в такие вот условия. Ведь мы же действительно сталкиваемся с тем, вот когда нам рассказывают люди совершенно катастрофическую судьбу собственной семьи, а после этого заявляют, ну что ж делать, правила были такие, надо было слушаться. Как маленькие дети.
А
маленькие
таких?
Дети не хотят родителей слушаться, а надо.
А много таких?
Нет, таких немного, но такие есть. И если мы понимаем, что такие есть... Вот надо сказать, что когда мы встретились с такими людьми, это из судеб раскулаченных. Это совсем простые люди, которые просто всю жизнь прожили в деревне, и для них вот такую вот возможность побеседовать с нами, это была первая попытка в жизни. Ну, наверное, единственная.
Сколь откровенны они, эти ваши собеседники?
Это хороший вопрос, потому что, наверное, все-таки главное, что есть в человеке, прожившем в Советском Союзе, это чувство осторожности и страха. Говорить страшно, рассказывать страшно, делиться опасно.
Непонятно, во что это выльется.
Не надо рассказывать членам даже собственной семьи о том, что пережил.
Угу.
Тут вот много можно потом на эту тему порассуждать, потому что, наверное, из этого вот истоки того, как наши теперешние поколения разобщены друг с другом.
А скажите, пожалуйста, вот я видела вашу анкету, и там, например, есть такой пункт, анкету, которую подписывают участники этого проекта, то есть люди, которые дают разрешение на...
Соглашение.
Соглашение, да. И там есть вот такой пункт, что, возможно, это будет псевдоним. Много из тех, с кем вам случалось беседовать, не готовы говорить свои настоящие имена. Многие хотят, что называется, утаить себя вот как конкретного человека.
Я с этим столкнулась один раз.
Угу. Я тоже, наверное, только один раз. Но мы сталкиваемся с тем, что люди боятся говорить об этом. Причем, что важно отметить, боятся говорить уже не те люди, которые пережили, а их дети запрещают своим родителям говорить с нами и еще с кем-то на эту тему. Вы понимаете, какая это иллюстрация передачи страха по наследству?
Угу.
Они видели, как боялись их родители, как это было опасно жить с той биографией, которая у них была, у их родителей, как родителям самим говорили во дворе «молчи, никому не говори», И этот страх уже передался им по наследству. Вы понимаете, что происходит? Что люди уже второе поколение, второе, даже, скажем так, третье поколение, которое не рассказывает своим детям об истории вообще своей семьи. Вы понимаете, что биография уже на протяжении третьего поколения вымарывается, выхолащивается и делается таким образом, чтобы с ней можно было жить в той стране, в которой они живут.
Угу.
Понимаете? Не только не просто вынимаются из альбомов фотографии там, родственников священников, дворян, там, родственников, которые когда-то уехали за границу, с ним прервалась связь в свое время. Ну, не всем же повезло иметь
рабоче-крестьянское
происхождение. И получается чудовищная вещь, что выгоднее быть как бы сиротой. Угу. Что вообще чудовищно на самом деле для человека. Но это выгодно.
А вот скажите, пожалуйста, все-таки человеку, наверное, свойственно пытаться, во всяком случае, казаться лучше, да? И когда забирали кого-то из близких, когда репрессировали кого-то из близких. Ведь ни один и ни два известны случая, когда дети, родственники отказывались от них. И потом есть попытки как-то откорректировать эти события?
Да.
Вы знаете, я думаю, что, может быть, они известны не один и не два таких случая, но все-таки они нам известны именно по контрасту с тем, что было в массе. Потому что вот что же мы знаем из литературы, из воспоминаний, отовсюду. Вот забрали классическая история, 37-й год, забрали мужа, и все говорят, уезжай, прячься.
Угу.
Поменяй фамилию, разведись, прячься, беги, бери детей, беги.
Угу.
Как же я побегу? Он же ни за что сидит, он же ни в чем не виноват. Я же должна за него бороться, должна биться, должна носить, кто ему будет носить передачи.
Угу.
Мне кажется, что это как раз массовое явление. А вот то, о чем вы говорите, это как раз вот та редкость, которая оттеняет вот.
То есть нормальное человеческое все-таки побеждало? Вот среди массы людей, которых вы опросили?
Нормальное человеческое, это и было первым побуждением, и, в общем, это действительно было линией поведения. Потому что даже если взять этот иезуитский приказ НКВД, знаменитый августовский 1937 года, 00486, где было черным по белому написано, что арестовываются жены вслед за мужьями, и что жена может быть освобождена от ареста, да, и приговора в том случае, если она донесла на мужа, и по ее доносу возбуждено уголовное дело, единицы, а отказы потом от мужей, это тоже не так часто. Причем я должна сказать, что те отказы, которые были, они во многом были как бы договорены раньше с мужем в семье. Понимаете,
там же, если меня возьмут, откажутся.
Там же витала обстановка.
Конечно,
это была.
Это были формальные, если сейчас, как говорится, браки, забыла слово.
Фиктивные
браки.
Угу.
То тогда были некие фиктивные разводы. То есть они были на самом деле, но он говорил, всех моих берут и меня возьмут. Мы разводимся, ты уезжаешь. То есть очень много было.
Но это тоже
было
не
направлено, да, это не помогало, но это же они не знали этого.
А вот
все направлено на спасение.
Пожалуйста. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это то самое нормальное человеческое, которое, наверное, в некоторой степени является целью вашего проекта. Но в то же время мы с вами, когда сидели в гостевой комнате, про цветочек вы рассказали историю. Вот сделайте одолжение, продублируйте ее, пожалуйста, для наших слушателей и зрителей. И потом я задам вопрос.
Да, история про цветочек. Это рассказала нам одна девочка, которая тогда была маленькой девочкой. Отец ее был арестован как раз как правый троцкист и диверсант. Мама по этому приказу августовскому через несколько месяцев тоже была арестована. Из квартиры их выселили. Живут они где-то там в полуподвальном помещении. Девочка ходит в школу через двор своего бывшего дома и глядит на свои окна.
И вот опечатанной квартиры.
И она видит, что на окне ее комнаты расцвел цветок.
В горшочке.
Очень красивый. И она ходит и смотрит на него и думает, боже мой, какой он красивый. Вот бы его подарить Сталину.
Где граница проходит между вот бы этот цветочек подарить Сталину и между, да, его забрали, но кто-то ему должен носить передачи, кто-то его должен ждать, и я не откажусь от него.
Да, вы понимаете, что Сталин здесь... В сознании не было.
А почему границ тут надо
проводить? Здесь нет границ.
Нет границ.
Это очень органично.
Это единое.
Это
во-первых, Сталин никогда ни в чем не виноват. Это всегда внедрялось, и, в общем, до сих пор даже в очень много сознании очень многих людей оно до сих пор, это мнение, сохранилось. Сталин абсолютно ни в чем не виноват, он там на Спасской башне про нас думал, а его вот подлые враги окружили, внедрились, ему там нашептали, ему, его там убедили, а может, даже он вообще не в курсе, он может не знать. Угу. И огромное количество писем: «Дорогой дяденька Сталин, дорогой, мой папа ни в чем не виноват. Помогите найти мне настоящую правду».
Угу. Конечно, и ведь недаром, что у многих-многих людей до сегодняшнего времени, которые идут смотреть следственное дело своих родных, они что их волнует? Кто донес? Угу. Ведь вы понимаете, что это ведь тоже был использован специальный инструментарий на атомизацию общества, на, для того, чтобы каждый подозревал каждого, угу. Что было подорвано вера в дружбу, потому что на друзей нажимали, и друзья...
Ну, из-под ногтей все что угодно можно вынуть.
Да, конечно, да? Конечно, была подорвана вера в дружбу, в коллег. Этот приказ 486-й был просто прямо направлен на разрушение семьи. Предательство как доблесть. Угу. Да? Предательство семьи как доблесть. Это было прямо... И поэтому, вот, наверное, кто-то и долгое время, может, и сейчас объясняет себе репрессии тем, что доносили люди друг на друга.
То есть ведь общество... Это же... плохие там... были люди.
Конечно. Это же все уводится от государства. Это не государственная политика. Это как бы в людях все, а не в государстве.
Мы с вами вообще ведь решили, что мы сегодня говорим, что называется, о людях, а не о государстве. Да? До какой степени это в людях?
До какой степени
до
это
какой
в людях?
Степени страх? До какой степени
страх,
последствия?
Там, возможность донесения, возможность отказа от близких, возможность... Ну, что я вам перечислю?
Но, во-первых, все-таки доносов было совсем не столько, как
это казалось.
Как это казалось и как это внедрилось в сознание
наших людей. А вот извините, Алёна, объясните, пожалуйста, когда берут человека и седьмые сутки допроса со всеми сопровождавшимися возможными, да, как бы сказать, методами, да, ведения этого допроса, и человек, уже не соображая, называет тех, кого из него выбивают. Это что? Это донос или не донос?
Нет.
По-моему, это уже не донос.
Конечно, это
конечно,
не донос.
Конечно, нет. Алёна говорила о том, что в сознании очень много людей теперешних, даже вот наших вот тогда детей, а теперь уже совсем не молодых людей, они считают, что пострадали они почему? Потому что сосед хотел занять нашу комнату, угу, потому что вот там кто-то когда-то мою мать любил, и вот он древновал до сих пор, и он хотел таким образом от соперника освободиться. Это искренне они так считают. И вообще у нас позиция в этом плане немного всегда чудная и сложная. Потому что, ну, как его разубеждать? Во-первых, не разубедишь.
Mm-hmm.
А во-вторых...
Не задача, да.
Не эта задача. А во-вторых, ну, конечно же, не комната была причиной.
Хотя и комната тоже могла быть.
Ну, да все... даже если бы там был этот донос, это бы ничего бы не поменяло.
В «Смертном произведении» Булгакова Воланд предъявляет Алоизию Магарычу.
Да, жилищный вопрос.
Именно насчет комнаты.
Конечно.
Что это вы написали донос на мастера, потому что вам понравилась его квартира.
Ну, мародеры всегда присоединяются, что называется.
А сколько народу уже на сегодняшний день вами проинтервьюировано?
Если говорить про видеозапись...
Ну, давайте и про видео, и про не только видео. Я же знаю, что какие-то записи ведутся не с картинкой.
Ну, вы знаете, у нас ведь очень много... Круг наших интересов достаточно разнообразный. Вот в течение многих лет, например, мы работали с людьми, ну, как их считать, пострадавшими, не пострадавшими. Есть такое понятие — жертвы двух диктатур.
Угу.
То есть те люди, которые попали сначала под каток войны, попали кто в лагерь, кого угнали туда на принудительные работы, mm-hmm, вот так называемые остарбейтеры, потом они вернулись сюда. Судьбы каждая вообще, да, на самом деле надо говорить о том, что нету неинтересной судьбы. Нету. Ну, любой человек — совершенно неповторимый мир.
Нет,
абсолютно,
конечно,
абсолютно неповторимая судьба.
можете вспомнить, скажем так, я понимаю, что это очень трудно там, вот самое, я не знаю, яркое для вас интервью из тех, что вы уже сделали?
Нет, не смогу. Я думаю, что не знаю, как
очень,
ты скажешь.
Именно вы интервью Остарбайтера.
Да нет, по всему, понимаете, ведь вы правильно совершенно сказали, что жертвы двух диктатур.
Да.
Вот что это, что человечески у вас вызвало самую такую болезненную реакцию, может быть?
Я думаю, что в каждом интервью есть что-то, какое-то или зерно, или эпизод, или поворот, который, ну, просто затаив дыхание его, слушаешь и не понимаешь, как человек мог это пережить. А если говорить о том, что произвело впечатление, вот вы знаете, я работаю 10 лет, Алена побольше. Вот за это время я точно знаю, что в жизни может быть все. Абсолютно. Угу. Вот как... Действительно, это, наверное, такая достаточно банальность большая, что жизнь самый такой прихотливый сценарист, да? Угу. Но повороты, которые могут вдруг случиться, это невозможно представить.
А вот скажите, пожалуйста, еще там, география. Вот на презентации проекта было очень какое-то количество фрагментов интервью из, там, например, Воронежской области. Почему вдруг Воронежская область?
География, да, географию мы всегда стараемся сделать широкую, потому что московская публика, она действительно московская, и у каждого региона есть своя специфика, как, собственно, в каждом регионе есть и своя память региональная. Да? И интервью очень отличаются. Восприятие людей, судьбы людей, последствия жизни очень отличаются. Почему Воронежская область? Воронежская область была для нас интересна прежде всего потому, что это, ну, скажем, достаточно стандартная черноземная российская полоса, где есть тоже, через которую все прошло и задето чуть-чуть войной, да, и в смысле Воронежской.
То есть как некий срез.
Как некий срез. Но, и, конечно, такие интервью получились. Но в этом смысле, может, мы чуть-чуть покривим душой, сказав, что это нечто обычное. Потому что поехали мы такую деревню под названием Новый Курлак. Uh-huh. А Новый Курлак – это необычная деревня, потрясающая деревня той традиции, которая существует в местной курлакской школе, заложенной еще в 1945 году преподавателем, фронтовиком, который вернулся после войны и стал директором этой школы. Потрясающая энергия этого человека, которая заставила учеников смотреть, видеть и хотеть знать и учиться.
Вот вы знаете, мы
тяга
на этом месте поставим многоточие. Мы сейчас прервемся. Я напомню, что наши гости Алена Козлова, Ирина Островская, говорим мы о проекте правозащитного центра «Мемориал. Последний свидетель». И через пару минут мы продолжим.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор о проекте сбора свидетельств. Алена Козлова, Ирина Островская, наши гости. Я вас прервала на разговоре о Новом Курлаке.
О Новом Курлаке. И вот эта традиция такого исследовательская в Новом Курлаке, она продолжалась и поддерживалась несколькими поколениями учителей. Сельских учителей, и многие из них там же родились в этом Курлаке и стали учителями в этой школе. И вот двоих из них мы интервьюировали. Это сельская интеллигенция. Это сельская интеллигенция, и, что удивительно, одна из них учительница, которая была руководителем вместе с новым учителем многих-многих школьных работ, пришедших на наш конкурс. Она сама из семьи раскулаченных. И рассказывает...
Говорят, что работа у вас там потрясающая. Именно оттуда приходят.
Оттуда.
Работа,
именно,
да.
Оттуда потрясающая. И вот рассказывая о том, как они в архиве выявляли списки раскулаченных соседнего села, она сказала, что... А я в это время все время думала, что вот тут же рядышком лежат дела из моего родного села. Угу. Раскулачивание моего отца и моего деда. И я боялась их попросить, потому что как же, никто же не знает, что у меня раскулачивание. И спросят, а тебе зачем?
Я
должна буду рассказать. И вы понимаете, интеллигент, человек, который занимается историей раскулачивания, теоретически обращенный на себя историю, не может рассказать. сохраняя в себе вот эту боль, не высказано.
Хорошо, тогда вот вопрос от Раисы. Скажите, пожалуйста, попадались ли вам люди, которые сначала пытались сами, а потом были арестованы? Интересно, что они говорили?
Ведь... Ну, те, которые были арестованы, а потом расстреляны, непонятное дело, ничего уже нам не говорили. А мы ведь сейчас, это одна из наших таких тоже всегдашних интересов, мы записываем и расспрашиваем тех детей, вот которые остались волею судеб, отец расстрелян, а мать опять-таки пошла по тому самому указу, пошла в лагерь, и ребенок остался вообще один.
И среди таковых, насколько я понимаю, достаточно много было людей, которые занимали посты, правда?
И в том числе были и такие, естественно. И нам интересно все. Интересно здесь же, тут может быть такой многоплановый интерес, и как они выживали, и как они сохранялись, и как они потом восстанавливали себя в взаимоотношениях с матерью, потому что это же интервал в их общении был лет 15. Вот вы себе представьте, она ушла в лагерь ребёнку 3 годика. Ну, а Куджава мы читаем, а тут глаза человека и ее судьба. Вот ей было 3 годика, а мать вернулась ей 18 лет. Это огромная тема, мы сейчас не будем ее касаться, потому что времени жалко. Но в том числе это и вот такое вот... попытка понять, кем был мой отец. Ведь среди них было много разных людей. Были и прокуроры, были и сотрудники органов, чекисты. Вот этот срез, вот эта группа людей. То есть сначала они были, и теперь люди это понимают.
Сначала они были...
Ну, скажем так, сотрудниками органов.
Участниками акции.
Участниками акции, да. А потом, понятное дело, они тоже попали под это же самое колесо. Но ведь для нее-то он отец, для нее он папа. И часто, очень часто, вот в самом начале я слышу вот это вот, мы слышим, естественно, с Аленой, что вы знаете, да, конечно, я вам расскажу, но вы знаете, что мой отец был работником органов?
Да, знаю.
Ну и что? Все равно это ваша судьба, все равно это наша история. Вот, наверное, сейчас можно попытаться вообще, зачем мы это все собираем?
Вот именно.
Зачем? Вот есть мемуары, есть там, вот собрали мы там, не знаю, 200 этих рассказов. Вот нужен нам 201-й, вот нужен нам 204-й. Или как?
Вы знаете, что, исходя из того, что Алена сказала в первой части нашей программы, что речь идет о глазах, о личных впечатлениях, наверное, вам виднее, нет двух одинаковых личных впечатлений, да?
Нет двух одинаковых.
Исходя из этого, вам нужен и 201-й, и
1201-й, и все остальное.
Степан пишет, поговорите с Владимирой Иеронимовной Убаревич.
С Мирой Иеронимовной мы хорошо знакомы, договаривались с ней до такой встречи. Она вот после Нового года ложилась в больницу, делала операцию на глазах. Мы созваниваемся с ней, надеемся, она нам не откажет. Она замечательный рассказчик и чудесный человек.
А скажите, пожалуйста, а каким образом вы находите своих, так скажем, респондентов? Я уже частично поняла там вот по истории с деревней Новый Курлак. А это там сейчас школу эту закрыли?
Да. К сожалению, это, конечно, огромная утрата.
Я так понимаю, что частенько вы беседуете с людьми, которые выходят на вас сами. Как это вообще все происходит? Как происходят контакты? Вот я так подозреваю, что во многих точках России сегодня очень много людей, которые так или иначе ваши, что называется, потенциальные собеседники. Как вам найти друг друга?
Ну, во-первых, у нас каждую неделю, 3 раза в неделю идет прием людей, тех, которым...
Приемные дни у нас в архиве в мемориале.
Вторник, среда и четверг. Это наши приемные дни. К нам приходят люди, которые хотят что-то узнать о своих родителях, о дедушках, о прадедушках уже приходят, потому что они мало что знают, не знают, где найти документы, или, наконец, они, так сказать...
Задумались
и решили, переступили через этот страх и хотят что-то узнать. И когда они к нам приходят, они начинают рассказывать. Они начинают рассказывать для того, чтобы, во-первых, нам понять, как им помочь, а потом это важно им рассказать. Мы иногда первые люди, кому они это рассказывают. И, конечно, в этом случае мы договариваемся с ними об интервью, просим их вот стать такими нашими рассказчиками. Точно так же, ведь отделение мемориала во многих городах есть. И это места, вокруг которых сосредоточены вот такие люди, которым нужна помощь та или иная. И работники мемориала очень хорошо знают тех, кто вокруг них.
Ну, хорошо. Вот опять же, вы начали говорить о людях, чьи родители могли занимать высокие посты. Это действительно страшный такой, наверное, момент, что вчерашние жертвы становились палачами, вчерашние палачи становились жертвами. Несколько лет назад была история, когда падчерица, по-моему, Ежова подавала документы по поводу того, что ее отец не был шпионом иностранной державы. Был? Не был. Правда?
Правда.
Правда. А с другой стороны, получается, что эти общие списки реабилитации... Ну, я вот даже не знаю, как на это реагировать. Он действительно не был иностранным шпионом. Но подписывал расстрельные дела? Да массу, правда?
Ну, вы знаете, мне кажется, это наше...
Не является ли это неким уравниванием, там, я не знаю, палачей и жертв?
Нет, по-моему,
это... Нет, это, наверное, совершенно другое дело.
Конечно, это...
Если говорить вот так формально... то, ну, совсем формально, если смотреть вот эту вот формулировку обвинения Ежова, но она, как всегда, абсурдная.
Угу.
Понимаете, она совершенно абсурдная. Но у нас даже какое-то время мы обращали на это внимание, у нас, по-моему, даже с тобой рубрика такая была, абсурдность обвинения, да, абсурдность обвинения. Вот он хотел сбросить батарею из окна своего дома на проезжающего мимо Сталина.
А батарея даже
это не важно, что нету батареи или нет окна.
Тоннель от Бомбея
до Лондона. И вообще Бомбея. Или вот он специально занялся вот этим вот спортом, когда там прыгают с парашютом, как он
парашют
там называется?
Спорт, да,
парашют,
да,
спорт. Он специально занялся этим спортом, чтобы спрыгнуть на мавзолей и раздавить собою Сталина.
Или он был латинским шпионом, библиотекарь. Потом, вот, буквально
обвинение.
Латинский шпион, потому что он знал латынь.
А латынь знали все, кто кончил гимназию.
Ну, понимаете, абсурдность это есть. Но мне кажется, дело тут вот в каком-то всегдашнем лицемерии, которое полностью, в общем-то, покрывало всю нашу тогда советскую жизнь. У нас был интернационализм, а люди депортировались по национальному признаку. У нас сын за отца не отвечает. А мы прекрасно знаем социально опасные элементы, которые вслед за родителями шли в лагеря.
15 лет исполнилось.
Если ты социально опасный элемент, как-то себя повел. Люди шли... И здесь то же самое. Ничто не называлось своими именами. Голод назывался перебоями с продовольствием. Понимаете, не было ни одного слова правды ни в прессе, ни в секретных документах. Ведь...
Не в официальных,
да, не в официальных документах. Не было ни одного слова правды.
А сколь удается вам, скажем так, даже не знаю как, отшелушить? Ведь понятно, что если ребенок был маленьким и там арестовывали кого-то из родителей, наверное, оставшиеся на свободе близкие, скажем так, не готовы были сию же секунду позвать и сказать: знаешь, Маша, а вот папу твоего арестовали. Наверное, были какие-то, так сказать, формулы уклонения от правды, да? Как сегодня вам удается выяснить?
Ну, вы знаете, правду, что называется, дети знали, но как себя вести им, конечно, объясняли взрослые, с одной стороны, объясняли, но часто, когда говоришь с детьми, они не помнят этого, не знаю, момента объяснения. Они говорят, что они это всегда знали.
Почему
что
нельзя
об этом
говорить
надо
вслух?
Всегда молчать.
Надо молчать. Почему нельзя на улице рассказывать то, что мы говорим на кухне? Да, но... боже мой, мы это и в 70-е годы впитали. Все то, что у нас дома, там вот, пожалуйста, в школе, на улице, во дворе. Нет, не рассказывай.
А вот
передается.
Скажите, пожалуйста, я помню, в одном из ваших интервью был такой эпизод, когда после войны отец-фронтовик приезжает к сыну в лагерь.
Да.
Честно говоря, для меня это был какой-то вот такой очень странной историей. Потому что казалось, что люди, которые уходили в лагерь, их разлучали совсем. А тут свидание.
Нет, ну
отец,
нет,
который
что,
договаривается с начальником лагеря и, как бы сказать, обмениваются, бойцы вспоминают минувшие дни, как это безумная совершенно история.
Тут, наверное, наложилось, знаете что, вот это классическое сочетание, что 10 лет без права переписки, и все считают, что таки действительно такой переписки ни у кого не было. 10 лет без права переписки. фактически это тот же самый эвфемизм. Угу. Это просто, что человек расстрелян. Угу. А у всех остальных было и переписка, и посылки можно было посылать.
И свидания.
И свидания были.
Просто в разные годы был разный режим. В разные годы была, так сказать, жесткость в тех или иных возможностях. И надо сказать, что действительно люди имели право там очень редко посылать письма, но получать могли тоже в разные годы, да,
в зависимости от разных там лагерей.
Свидания есть. У нас есть множество историй, как дети приезжают к матерям на свидание в лагерь. Перед войной есть потрясающие истории, что когда они приезжают 22 июня и запрещают свидания, едут из Москвы в Казахстан неделями, перебиваясь с поезда на поезд, и им не дают свидания. И или они возвращаются, или остаются и живут там всю войну для того, чтобы
увидеть
маму или невозможности вернуться.
У нас есть замечательные свидетельства нелегальных свиданий, когда люди...
Как?
Ну вот получалось так.
Везде были люди. Везде можно было договориться. И вот фронтовик, приехавший к сыну в лагерь, он действительно здесь правда говорит человек, что и начальник лагеря тоже был недавний и тоже бывший фронтовик. И здесь действительно был найден общий язык в этом смысле, и человек пошел на некое нарушение для того, чтобы дать это свидание в такой неформальной обстановке, как это было возможно.
Скажите, пожалуйста, из тех интервью, которые уже вам удалось взять, было ли что-то, что... Вот меня поразила эта история с фронтовиком, который приехал навестить сына лагеря. А было что-то, что для вас было совершенно вот невероятно неожиданным и ломающим ваше представление о том, как это все происходило?
Для меня неожиданным... Ну, я не знаю, как в данном случае объяснить, потому что есть, может быть, некоторая схема, да, несмотря на то, что каждая судьба индивидуальная, но есть некоторая схема, когда расстрелянный отец становится недосягаемым идеалом, да, когда ему посвящена вся жизнь и память, и он действительно становится фигурой мифической. В то же время, значит, вернувшаяся мать из лагеря, часто с трудным характером, часто не такая и даже совсем некрасивая по сравнению с теми воспоминаниями, которые ребенок сохранил. Да, и здесь выстраиваются очень трудные отношения. Вот в моей истории, которая меня удивила, ну, сначала она была такой же. Но это перекликается вот с нашей темой о том, не то что о палачах и жертвах, о том, что люди занимали важные посты. И вот когда сын, занимаясь, так восстанавливая по крупицам жизнь отца, вдруг все-таки понимает, что он был замешан в очень многих жестоких вещах.
Угу.
И это полностью выбивает у него почву из-под ног. Вы понимаете? Он теряет опору. Он теряет опору в жизни и в... Ему нечем заполнить вот этот образовавшийся вакуум. И вот в этом случае он тогда обращается вдруг к образу матери. Ему нужен вот этот краеугольный камень, за который он должен держаться. И вот мать становится его героиней. Это бывает очень редко, и редко происходит действительное объективное осознание, вот, кем был утраченный человек. Может быть, это не всегда и нужно. Потому что это составляет смысл жизни.
Мифологизация.
Мифологизация, да. Вот, а разочарование – это всегда очень тяжело для человека.
Еще такой вопрос. А скажите, так, а со Светланой Валерьяновной Оболенской вы беседовали, спрашивает Катя?
У нас есть ее воспоминания.
Угу. Вот, скажем так, ваше восприятие. Потому что когда большая группа журналистов сидела на презентации этого вашего проекта, и глазки-то вытирали. Потому что когда старая женщина сидит, и все, о чем она рассказывает о раскулачивании, это происходило совсем много лет назад. И как-то вот так вот вдруг она начинает плакать, причем мне кажется, что по ней было очень видно, что это не ее вот... Есть люди плаксивые, а есть люди зажатые. Вот она зажатая. И когда она вдруг начинает у вас плакать, и этой повязку сдирает с головы и вытирает нос, это невозможно. Вот ваши ощущения, когда вы все это же надо через себя все пропустить.
Нина Фоминична, вы знаете, действительно, это, это действительно очень сильно влияет на нас, когда мы слушаем и переживаем вместе с человеком. Единственное, что мы можем сделать для него, вот когда он переживает это заново все, это, наверное, действительно переживание вместе с ним. Потому что не сопереживать ему невозможно. И вот Ира уже сказала, что за это время мы поняли, что в жизни было все. Да? И мы поняли, что люди научились преодолевать все. И вот те подвиги, которые они делали во имя семьи, это действительно подвиги. Это ведь на самом деле подлинное сопротивление режиму.
Подлинное.
В сохранении семьи, в любви, в непредательстве, в жизни и в возвращении в жизнь ради своих семейных, ради своих детей, ради своего отца. Вот эта же самая женщина говорит, когда ему спросили, что для нее было счастье, она говорит, то, что мои родители прожили очень долго, что они не осиротили нас, шестерых детей, что они прожили, каждый умирал в декабре, она до дня посчитала, понимаете, он еще весь этот год был с ними. И вот это счастье, что родители их поддержали, не умерли. Да? И что они потом всю жизнь тоже поддерживали своих родителей. И вот это единение, вот этих вот шесть человек, вот их детей было, вот это единение, когда они держались друг за друга и помогали друг другу, и выжили именно так, вот это и было подвигом и все-таки сопротивлением, и их счастьем.
А скажите, пожалуйста, а что вы собираетесь делать с этим интервью?
С этим проектом.
Да, с этим проектом. Вот что-то записывается на видео, что-то записывается, так сказать, под запись диктофон, что-то, может быть, там от руки, кто-то присылает воспоминания. И что? И что дальше? Что с ними будет дальше происходить, с этими воспоминаниями?
Вот уже сейчас, вот с этими, те, которые видеоинтервью, мы делаем такие небольшие, наверное, нельзя это назвать фильмиками, но такие тематические кусочки, которые собираются. Причем тут же может быть абсолютно на любую тему. Ведь мы никогда, когда мы записываем человеческую беседу, мы никогда не ограничиваемся какой-то конкретной темой. Это жизнь человека, из нее нельзя взять и вырвать. Расскажите нам вот с пятницы до понедельника. Очень подробно и очень внимательно мы просим вспомнить и детство, и историю повседневности, потому что, а как иначе понять?
И счастливый период до того,
как... И, конечно, счастливый период. И вообще, вот как понять, как вот нам понять из учебников, из энциклопедий, из откуда угодно, как жили люди? Вот что такое вообще история наша? Как жили люди? Причем, понимаете, вот здесь вот разница между устными и письменными воспоминаниями. Человек садится, берет бумажку и пишет так, как он умеет. Но старается это сделать максимально красиво, подбирая слова и вставляя запятые. И когда мы встречаемся, очень часто ведь чувствуется, что человек готовился к нашей беседе, он продумал, что он расскажет о своих вот... Особенно мужчина очень любит это. О своих производственных подвигах, что он учился там-то, потом он получил грамоту за это, потом он вышел на пенсию, ему подарили там, я не знаю, хрустальную вазу. А когда я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а во что вы играли в детстве? Что вы читали? Какие книжки? Как вы одевались? Как вы застегивали чулки? А разве это кому-то интересно? Конечно. Какие у вас были взаимоотношения во дворе? Вот у вас, возвращаясь к нашей теме, вот у вас арестовали вашего отца. Вот во дворе и соседи по квартире как на это реагировали? Вот так, сволочь, шпионское отродье? Или наоборот, да иди мы тебя накормим, дети, которые остались одни. Разве это не важно? В письменных мемуарах это никакой человек нам не расскажет. А ведь, понимаете, почему вообще мы начали заниматься тем, возвращаясь к началу разговора? Зачем мы вообще начали собирать устные воспоминания? Есть документы, мы же архив, есть бумажки. В бумажках там написано, там протокол ареста, там протокол обыска, там справка об освобождении, там письма, всякое разное. Но ведь за каждой бумажкой судьба человеческая. И пока не расскажешь, вот оно оживает. Вот мы и обращаемся всегда. Пожалуйста, приходите к нам и рассказывайте, и приносите. Наша задача – собрать и вещи ушедшей эпохи. Там, ну, условно говоря, как мужчины до войны застегивали носки. У них ведь тоже были такие маленькие, как поясочки такие, под коленкой. где они, эти поясочки? Все повыкидывали.
Угу.
Пожалуйста, принесите нам. У нас есть музей. Мы хотим собрать вещи, которые передают аромат эпохи.
Такие вещдоки эпохи, да?
Ну, утварь такую, быт. Мы в каждом интервью мы вылавливаем, выспрашиваем такие штрихи, которые дают дух времени. Вот действительно аромат времени. Не автобиография, да, женился, крестился, там...
Нет, ну подождите, закончил. Дух времени, как бы это сказать, в предметах быта – это одна история, а дух времени...
В рассказе.
В рассказе и вот. Дух времени в ощущениях человека, который вчера был любимым ребенком в семье, а сегодня он паря. Это разные вещи, правда?
Это разные вещи, и вот Ира правильно говорит, что мы ищем его рассказе повседневности. Но вы знаете, какую повседневность мы находим в каждом из этих рассказов? Репрессия как повседневность. Вы понимаете, что вся страна живет в состоянии постоянно происходивших репрессий. Это повседневность, это ежедневное действие. Это каждый день человек спускается по лестнице и видит, эта дверь опечатана или эта дверь опечатана. Сегодня забрали моего отца, завтра забрали отца моего приятеля. Или наоборот. Знаете, вот жизнь, повседневность, в состоянии репрессий – это правило поведения, да? Это анкета, которую человек пишет на память, на бумажечке.
Шпаргалочку
о своей жизни. Он пишет, это повседневность.
Чтобы в следующий раз, когда будет заполнять, чтобы они не разошлись, они же там где-то могут встретиться.
Да. Понимаете? Это легенда, которую он придумывает для своей жизни, объясняя тот или иной момент. И все равно, несмотря на то, что эти легенды созданы, эти легенды легко разрушаются, если нужно совершить действие для спасения семьи.
Ну что ж, я должна поблагодарить наших уважаемых гостей. Я напомню, Алена Козлова, директор архива мемориала, Ирина Островская, сотрудник архива, обе дамы, авторы и реализаторы проекта «Последний свидетель», в рамках которого собираются свидетельства людей, переживших сталинизм. Я благодарю вас. Это была программа «Именем Сталина».
Спасибо.
Выхода нет.